нашей студии приветствуем Руслан Кермач, политический аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева. И как мы уже сказали в начале в анонсах, что есть уже такая цифра известная, и она разлетелась уже по многим СМИ, ее можно было увидеть во многих заголовках, что 54% граждан не видят успешных реформ в Украине. Но мой вопрос состоит в следующем. Меняется ли эта цифра все-таки с течением времени? Возрастает количество граждан, которые доверяют реформам, или все-таки уменьшается это количество?
Динамика, конечно же, наблюдается. Мы видим, что несмотря на то, что есть значительный сегмент граждан, которые все-таки в успешность реформ не верят, в то же время мы видим, что вот за последние годы, например, существенно уменьшилось в сравнении с предыдущими годами количество тех, кто совсем не верит в успех реформ.
То есть там еще абсолютно... есть градация «совсем
да,
не верю».
Да, я немножко дифференцированно могу представить, как, это, как это выглядит. То есть обобщенно можно сказать, что только 5% убеждены в том, что у реформ хорошая перспектива, и они будут доведены до конца. 29%, то есть практически каждый третий веру эту еще сохраняют, но с определенным сомнениями. 38% это тоже треть, да, приблизительно, это граждане, которые уже, наверное, разочаровались. Это тот сегмент граждан, который еще вчера, я думаю, еще в начале, в 2014 году, в 2015, после революционных событий, скорее всего, были тем костяком поддержки, да, то сегодня они скорее в лагере к тем, кто не верят, но частичка маленькая надежда у них все-таки есть, судя по тем данным, которые у нас есть. И 23% не верят в успех реформ совсем. Для сравнения, в 2017 году таких, кто совсем не верили в реформ, было аж 40%. То есть здесь вот маленькая, если можно какой-то позитивный аспект из этих данных вычленить, да, то вот в этом он и проявляется. Ну, возможно, это дань тому, что все-таки ну, определенные реформы были зафиксированы, приняты в парламенте, люди об этом знают. Отношение к ним неоднозначно, опять же, как тоже мы видим в общественном мнении.
Здесь, наверное, стоит все-таки разграничить, о каких реформах идет речь, потому что наверняка разные отношения к разным направлениям.
Да, безусловно. Среди наиболее приоритетные реформы, мы иерархию тех реформ, которые в приоритете для граждан, каждый год отслеживаем, и каких-то существенных изменений здесь нет. Антикоррупционная реформа идет в топе, номер один, и в этом тоже, наверное, дань работы средств массовой информации, медийного пространства, где эта тема очень активно продвигается, то есть и ее самой важной считают 58% населения, то есть абсолютное большинство. Дальше
но
реформа...
отмечают ли в ней успехи?
Успехи граждане? Значительно меньше, конечно. Отмечают значительно меньше успехов и в экспертной среде, и даже по объективным индикаторам, параметрам взять тот же индекс восприятия коррупции Transparency International, который ежегодно проводится. Я напомню слушателям, что по данным 2017 года мы там занимаем далеко не почетное 130 место. Для сравнения, соседняя Беларусь где-то в 68-е, в районе 70-х. Да. Даже Молдова нас опережает по этому параметру на 122-м месте. Я напомню, в Молдове пару лет назад случился колоссальный коррупционный кризис, и до сих пор его сотрясает. И тем не менее, международные эксперты вот, по методологии оценивают нас далеко позади. И граждане справедливо отражают как бы, свои взгляды, что эта реформа является приоритетной. Дальше по приоритетности и значимости для граждан идут реформы охраны здоровья, пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты. Да, тут приблизительно около 40%, чуть больше, эти реформы отметили. И, в принципе, здесь можно сказать, что эта иерархия приоритетов, она вполне коррелирует с тем, что мы, когда не только мы, АИРА и другие организации, которые проводят социологические исследования, задают вопрос касательно проблем, наиболее ключевых, которые люди выделяют. И, как правило, тут идет полная корреляция. То есть там, где люди чувствуют наибольшую неудовлетворенность, а это война на Донбассе, конечно, она здесь, наверное, не так отражена в приоритетах этих. И это социальный блок. То есть инфляция, низкие зарплаты и пенсии, плохая социальная защищенность. Топ-5 проблем, как правило, вот составляют именно эти. Вместе с коррупцией и войной. И, соответственно, реформы, которые ожидают обсуждают люди, как раз-таки касаются вот этих вещей, скажем так, наиболее, ну, скажем, наиболее приземленные, наиболее ощутимые для кармана людей, для их нормального самочувствия, да.
Есть ли показатель вот какой-то реформе наиболее благоприятный вот в отношении граждан? Что это за реформа?
Какая реформа гражданами?
Какую считают наиболее успешной или же доверяют?
Ну, среди тех, конечно, показателей, которые есть, говорить однозначно, что вот есть какая-то очень успешная, не приходится. Лидеры, да. То есть показатели довольно низкие. Вот я сейчас попробую найти. Вот на вопрос, да, какие из этих реформ, по вашему мнению, наиболее успешно продвигаются. Вот я по состоянию на май 2018 года, когда проводился этот опрос, ни одного показателя более 7% я не вижу. То есть пенсионная реформа 6,7%, 6% реформа охраны здоровья, 4,2% антикоррупционная, 4%. То есть это очень-очень низкие показатели. Большинство не могут ничего сказать конкретного, то есть затрудняются 40% отметить, какая реформа. Вот, и 13% вообще не ответили на этот вопрос. Ну, то есть тут нужно делать и поправку на то, что все-таки граждане, многие из них все-таки отмечают факт того, что они, может быть, не в достаточной степени компетентны, чтобы проводить. То есть они оценивают, естественно, какие это, ну, как бы непосредственно на себе, они не могут оценить, может быть, все законодательные аспекты и тонкости реформаторской повестки дня. Они ощущают это как бы на себе, а здесь нужно понимать, что даже если бы, ну, если некоторые реформы являются успешными, нам необходимо также понимать, что существует так или иначе определенная инерция общественного мнения, да. Даже при положительных каких-то изменениях все равно определенная инерционность в оценках будет сохраняться определенное время. Вот, поэтому на это тоже необходимо делать поправку. Вот. Ну и, конечно же, я думаю, что все-таки ключевой момент — это общее как бы экономическое, материальное положение людей. Это тот фактор, через призму которого они в первую очередь будут оценивать и реформы, и успешность в целом ситуации в стране.
С чем граждане связывают этот неуспех в реформировании разных сфер жизни украинского государства? Какие это факторы?
Мы спрашивали у граждан о том, все-таки, что, кто представляет, да, какие акторы, да, какие субъекты, институции представляют наибольшие препятствия реформ. И вот здесь этот нелицеприятный послужной список составляют бюрократия, чиновники и олигархи в лидерах по 39%. Некоторые отмечают также правительство и президента, но касательно них двоякое отношение. То есть одна часть граждан их отнесла однозначно как к тем, кто препятствует, а в то же время есть сегмент сопоставимый, тоже 31,24%, соответственно, которые считают, что и они именно являются теми двигателями продвижения реформ. Хотя все-таки, ну вот приблизительно четверть, 25% считают двигателями населения, четверть считают такими общественные организации волонтеров двигателями. Именно я говорю сейчас про тех, кто двигают реформы. Страны Запада, Международный валютный фонд и Мировой банк, честно говоря, 24%. Для меня это большой сюрприз, учитывая то, как у нас в публичных медиа, ну, мы знаем, в чем виноват, всех бедах наших, повышениях цен, это, конечно, Международный валютный фонд, и тем не менее 24% граждан, я отмечу, не экспертов, все-таки видят в них двигатель. Это, как по мне, это очень хороший.
Раньше такого показателя не было?
У меня сейчас, ну, конечно, нету перед глазами. Вот, чтобы
динамика. Но вы говорите, что для вас это было сюрпризом.
Мы вот, кстати, да, касательно Международного валютного фонда, мы его вот только недавно включили. Вот по своей, может быть, недочет наш такой, что вот до этого они не фигурировали. То есть это первый раз мы провели замер.
То есть
ними.
Все-таки не виноват Международный валютный фонд.
Да, но вот по странам Запада прошло возрастание. Да? Вот если 17% только отмечали их как двигатель прогресса в 2017 году, то уже сейчас таких 24%. Вот. Ну, по остальным показателям там каких-то существенных таких изменений не наблюдается. То есть, вот, в принципе, как-то так. То есть, общество видит, кто препятствует, да, бюрократия, чиновники. Ну, скажем честно, бюрократия, чиновники, они являются естественными, скажем так, институтами, или как бы, которые препятствуют реформам, потому что они работают по устоявшимся каким-то правилам, по каким-то иногда формальным, иногда не очень формальным, поэтому любая реформа, любое изменение этой практики, она, конечно, вносит...
В данном случае это наверняка более такой собирательный образ.
Да, это собирательный образ, вот. Но касательно олигархии, я думаю, что общество есть зуб такой устойчивый,
который никуда не делся, скажем
который,
так.
Да, вряд ли куда-то
очень делся. Интересный пункт по поводу того, что треть населения готова терпеть дальнейшее снижение уровня собственной жизни ради конечного успеха реформ. В чем здесь взаимосвязь? Как это коррелируется?
Это тоже, наверное, из тех данных, которые для меня являются, вселяют определенный оптимизм, но в то же время, когда мы говорим об этой трети населения, необходимо понимать, что в большей части этого сегмента населения все-таки терпение не безгранично. И только 8% являются вот теми героями, которые готовы терпеть до победного конца, до самого последнего момента, держаться и терпеть даже падение уровня своего благосостояния. А 24% из этих 33 вот не больше года отводят. И мы видим, что этот показатель как бы уменьшается, как бы терпение постепенно испаряется. И это, конечно же, несколько удручающий фактор, особенно на фоне того, что мы вступаем в очередной электоральный цикл президентской и парламентской избирательной кампании. И как по оценке экспертов, которые мы проводим, ну и в целом это объективная данность, скорее всего, реформаторская повестка дня в этот период будет сворачиваться, потому что реформы, с одной стороны, это, конечно, хороший инструмент для политического пиара, но популизм перед выборами работает более эффективно, поэтому...
И этот вопрос вы тоже исследовали, насколько я знаю, вопрос популизма, что его становится больше, по вашим прогнозам, как будут реагировать выборцы. Есть все-таки понимание того, что популизм — это определенные такие средства коммуникации с выборцами, вот, но они могут не привести к тем результатам, о которых говорят украинцы и которых они хотят.
Ну, вы знаете, я думаю, тут, конечно, нужны будут отдельные глубинные исследования. Мы лично сейчас прорабатываем такие проекты, чтобы более основательно работать в этом плане и понять настроение общества, то, насколько оно готово все-таки не поддаваться соблазнам, то есть оперировать фактами, проверять факты, информацию, которую они потребляют с телеканалов. Хотя вот сейчас программа «Киев-Донбасс», да, я, наверное, сделаю акцент на том, что вот исследования, которые мы проводим на Донбассе, они все-таки показывают, что у людей существует вот это вот устойчивое желание вернуть социально-экономическую реальность до 2014 года. И в этом есть очень большой риск, потому что есть политические силы, которые, очевидно, будут...
Могут это подпитывать.
Будут подпитывать и активно манипулировать на этом, обещая возвращение, вернуть реки вспять, хотя очевидно, что ну, там, вернуть доллар по 8, о котором люди до сих пор как бы думают, это наверное, недостижимая в обозримой перспективе цели, но вот эта картинка, образ относительно стабильного прошлого, да, вот возвращение в прошлое, не модели будущего, как, исходя из сегодняшних реалий, строить новое, а вот утопические картины прошлого, где можно опять вернуть и там шахты, да, сделать рентабельными, что мы понимаем, что в нынешних реалиях маловозможно, да, и вот на этом будет игра, поэтому мы видим очень большие риски в этом направлении, и, конечно же, популизм — это, наверное, одна из ключевых угроз предстоящей избирательной кампании, и мы видим, как ряд политических сил, которые откровенно используют популистскую повестку дня, буквально из ничего заработали, используя только медийный ресурс, я не буду никому делать рекламу, но есть такие политические силы, я думаю, Алена, вы прекрасно знаете, о таких политических силах, они очень быстро сколачивают электоральный капитал на волне вот этого недовольства и, конечно же, провисания с реформами.
И на волне манипуляций.
И, конечно же, провисание, проволочка с реформами, фундаментальными реформами, которые могут обеспечить экономический рост, приток инвестиций, верховенство права, развитие малого и среднего бизнеса, вот это вот ключевые индикаторы, потому что без этих вещей, скорее всего, эти люди проголосуют за красивое прошлое, чем за какое-то реалистичное будущее. Потому что мы понимаем, что в 2014-2015 году экономика пережила, по международным меркам, это просто колоссальный удар экономический, 15-16% падение ВВП, и нынешние темпы в 2-3% прирост, даже 3% не достигается. Да? Темпы прироста ВВП — это, ну, конечно, капля в море на фоне такого падения. Это не те темпы, которых люди ожидают, и я считаю, что все-таки для них именно это будет ключевым индикатором наряду с антикоррупционными реформами.
Что касается бесплатных услуг, вы также задавали гражданам этот вопрос, то есть какие услуги Украина как государство должна оказывать бесплатно? Какие ответы вы получили?
Мы получили очень интересный ответ, что на самом деле большинство населения Украины, мы увидели, 65%, то есть две трети, считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг, включая образование, медицину, пенсионное обеспечение. Мы взвешенно подходим к постановке вопросов, не манипулятивно, да, мы прекрасно понимаем, как бы, и общество должно это понимать, что манны небесной не бывает, и что любые бесплатные блага, они строятся на изъятии налогов.
Из какого-то источника.
Конечно. Не только на кредитом МВФ единым, поэтому мы тут же поясняем, что даже если придется увеличить налоги, согласны ли вы на вот такое вот увеличение роли государства и их предоставление таких услуг? И 65% говорят «за», абсолютное большинство. Что это? Не согласны только 23%. Что это как не прямой сигнал о том, что мы все-таки живем в более патерналистском обществе. И знаете, что меня больше всего на фоне таких тенденций общественного мнения меня удивляет, что у нас нету партии социалистического толка сейчас, которая была бы такая влиятельной, левой партии, очень влиятельной. Мы видим, как маргинализованные...
Ну, с идеологией в политических партиях в принципе
да,
есть проблема.
Да, то есть с такими настроениями в обществе, в принципе, это у нас должна быть страна, ну, то есть с очень выраженной левой позицией, да. Но партии у нас, мы знаем, мимикрируют, они не имеют какой-то выраженной, стараются очертания идеологических. И более того, 77% наряду с этим считают, что граждан Украины считают, что не смогут они прожить без постоянной заботы и опеки со стороны государства. То есть государство должно опекать. Противоположную точку зрения разделяет только
13%. То есть 13%. Это люди разных вековых категорий?
Это репрезентативно, да. То есть это разных, это репрезентативные данные для всей Украины. Но в то же время на тоже традиционный такой вопрос, который мы задаем время от времени, относительно соотношения между, скажем так, условно, свободы, личных свобод и гражданских прав и вот этим благосостоянием, что в простонародье известна формула «колбаса в обмен на свободу», мы не увидели такой однозначности. Да? Мы увидели, что 26% граждан согласны уступить государству частью прав и свобод в обмен на собственное благосостояние. А 35% все-таки ставят свободу на первое место, и ради этой свободы они готовы терпеть даже определенные материальные трудности. И тут мы отсылку делаем как раз вот к той третьей, помните, когда мы говорили, которые готовы ради реформ. Наверное, это
терпеть
определенное, это частичка, пересекание вот этих сегментов здесь есть. И 39% не определились. То есть большая часть, конечно, не определена. Но мы увидим, что все-таки маленькое, но небольшое преобладание поддержки идеи свободы существует. Насколько мне известно, я не знаю самых последних данных, но те предыдущие социологические исследования, опросы, которые проводились в Российской Федерации, там все-таки преобладает поддержка именно вот все-таки колбасы. Свобода идет вторично. Не знаю, как сейчас, но вот раньше это, скажем, был такой маркер, индикатор, который отличал нас от России. Ну, то есть, с одной стороны, да, мы видим, что у нас есть большой запрос на свободу, но в то же время высокий патернализм. То есть мы по-прежнему хотим большого вовлеченности государства, даже ценой высоких налогов. Кстати, вот насчет высоких налогов.
Насчет высоких налогов.
У меня возникло, честно говоря, большое подозрение, насколько искренне здесь граждане в поддержке.
Насколько они готовы платить налоги.
И насколько они действительно на сегодняшний момент платят эти налоги. Насколько мы знаем, половина экономики в тени. И, может быть, поэтому они не против, многие из них, чтобы ценой повышения налогов это благосостояние, это манна небесная, обеспечивалось, потому что сами они в этот общий котел не вносят свои лепты.
Но при этом 65%, как мы поняли, не против, абсолютно очень даже поддерживали бы бесплатные услуги от государства.
Да, да, которые далеко не бесплатные.
Вот об этом тоже очень важно помнить. И в этом контексте интересно очень сравнить мысли и отношение к реформам экспертной среды, представителей экспертной среды, и сравнить ее с тем, что думают по поводу реформ украинские граждане. Существенное ли различие?
Все-таки здесь как бы вот проводить прямое соотношение сложно, потому что экспертов мы опрашивали значительно меньше все-таки, чем граждан. О гражданах опросе общенациональном мы можем говорить, что он репрезентативный. А касательно экспертов, мы опросили порядка 70 экспертов. В основном это представители инициативы реанимационный пакет реформ, очень известный. Наш фонд демократической инициативы входит в эту коалицию общественных организаций и экспертов. Но что нас, конечно, может быть, удивило, что все-таки и даже экспертное сообщество довольно посредственно оценивает за прошедший год процесс осуществления реформ. Средний балл, который они поставили, 2,73 по пятибалльной шкале, то есть, скажем так, с натяжечкой даже троечки нет. Хотя этот показатель чуть-чуть выше все-таки прошлогоднего, 2,6, ну, не в значительной степени. Этой разницей можно, в принципе, пренебречь. Основные провалы, конечно же, эксперты связывали с реформой судебных органов и осуществлением антикоррупционных реформ. Ну, я думаю, это было привязано, потому что очень горячо на этом фоне как раз обсуждалось законодательство, изменение, создание высшего антикоррупционного суда в Украине. Также отметили низкую результативность в части налоговой, аграрной, избирательной реформы. Мы знаем, что вот аграрной реформы ее как таковой нет, потому что рынок земли заморожен мораторием его создания еще на год. А с выборчей реформой только в первом чтении был кодекс принят. То тоже
и
неизвестно,
тоже
куда мы
комментарии
движемся.
Комментарии, по мнению многих экспертов, не будет она осуществлена до следующих выборов. К сожалению, такие прогнозы есть, но и мы видим, что постепенно все к этому
мы понимаем,
идет.
Что это именно, что власти это, безусловно, выгодно. Сохранить сегодняшние правила игры со смешанной системой выборов, где половину депутатов будут избирать по округам, и наверняка по тем старым проверенным уже методом, о котором мы знаем. А в обществе, где очень много ждут бесплатного и
где все-таки
манны
толерантность
небесные, да.
есть к этим всем механизмам.
Да. Да.
Так.
Хотя хочется пожелать все-таки нашим гражданам все-таки, чтобы они, как был когда-то лозунг российской избирательной кампании, президентское институт, выбирали сердцем. Можно даже взять, да, какие-то
Но все-таки лучше проверять информацию о тех кандидатах, которые выдвигаются.
Да,
конечно.
И голосовать все-таки, да, взвешенно подходить к этому процессу. Касательно локомотивов реформ, эксперты считают, конечно же, себя. Гражданское общество и страны Запада. То есть, может быть, они предвзяты здесь. Не безосновательно, но все-таки определенную долю предвзятости, наверное, здесь имеет место быть. Также большинство из них склоняется к той мысли, что, как я уже и говорил, да, что с приближением предвыборного периода реформы может и будут проводиться, но с большими трудностями. И в то же время каждый четвертый считает, что окно возможностей для реформ уже в ближайшее время полностью закроется. Ну, по крайней мере, на время избирательной кампании, завершения каденции нынешнего парламента и президента.
И очень интересно узнать, какие препятствия считают важными именно экспертная среда и представители экспертных групп.
Касательно основных препятствий, которые они видят, это ну, все-таки власть в основном, отмечались и олигархи в том числе, бюрократия чиновника, здесь они солидарны с обществом.
Кстати, да, практически тот же перечень: олигархи, бюрократия, да, оппозиция, да, и правоохранительные,
да, только добавилась
органы.
Власть тоже в том числе, да, оппозиция, оппозиционные политсилы. Хотя в целом определенная синергия есть. Вот, может быть, поэтому общество отчасти и доверяет гражданскому обществу, потому что оно в большей степени говорит с ними на одном языке и в большей степени видит схожие препятствия, основные препятствия реформам с теми, что сами граждане разделяют в своей массе.
С какими результатами, с какими настроениями украинские избиратели входят в этот предвыборный год? Я имею в виду, что какие темы будут встречаться нами в СМИ, в частности, в информационном пространстве, по поводу каких тем может быть наиболее манипуляций и спекуляций для того, чтобы работать с избирателями, политикам, и вот по поводу каких тем будет больше всего популизма, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, конечно, это будет касаться в первую очередь экономической повестки, темы тарифов, которая будет основным ключевым, наверное, пожалуй, раздражителем. И то, что, как мы знаем, еще определенное повышение тарифов там на газ, они предусмотрены теми меморандумами и соглашениями, которые есть с международными институтами. Очевидно, на этом будут активно спекулировать, опять же, обещая возвращение вот в ту социально-экономическую реальность, которая была раньше.
Стабильность.
Не знаю, будут ли обещать, как нынешний президент, доллар по 10 гривен. Ну, все возможно. Я думаю, что аукцион обещаний будет. Хотя, вы знаете, я думаю, что все-таки общество меняется, и все-таки в определенной степени, ну, если посмотреть даже вот просто по электоральной картине, общество тотально не доверяет политическому классу нынешнему. И если он не опробует и не попробует выработать какие-то новые подходы коммуникации с избирателем, я думаю, что мы, я не знаю, как сложится, конечно, ситуация, но в целом очевидный очень большой запрос на новые элиты, на новые лица, хотя их по-прежнему еще общество не видит, или если видит, может быть, еще не до конца доверяет. Но, как я вот и на прежних эфирах отмечал, существует большая проблема для этих новых лиц, для того, чтобы обрести общенациональную известность, а это все-таки является ключом к достижению каких-то весомых политических результатов, не имея доступа к олигархическим каким-то медиаресурсам. Все-таки, что бы мы ни говорили, но интернет — это важно, социальные сети, Facebook — это очень хорошо, но выборы делают те, кто смотрит телевизор.
Общества.
Те, кто смотрят каналы 1, 2, 3, 4, 5, да, и кого они будут на этих телеканалах, очевидно, из этого набора они будут делать. Но вот даже если вы все-таки посмотрите, мне все-таки кажется, что избирательная кампания, да, очевидно, она будет насыщена популизмом, Но мне кажется, что ведущие лидеры, ведущие политические силы все равно будут пытаться встроиться в вот в этот контекст кампании, который уже формируется, все-таки борьбы прошлого и будущего, борьбы новых сил и старых, потому что мы видим, что даже старые политические силы, которые нам уже давно известны, все равно пытаются, меняют имидж, меняют формат коммуникации. Да? Вот даже посмотрите, вот тоже ряд политических сил, которые в последнее время как бы заявили о своих планах участия в выборах, как они стартовали, как, то есть они не проводили, например, классические там, партийные съезды. Это представляется в ином ракурсе, это как формат каких-то диалогов или каких-то форумов общественных, да, то есть даже мы знаем, что это за политические силы, но мы видим, как они встраиваются в нынешний современные контекст, тенденции. Современные тенденции ведения электоральной борьбы, то есть это уже является большим позитивом. Может быть, вместе с этим они привнесут и какие-то и новые месседжи, но они привносят, да, вот есть лидер одной политической силы, которая лидирует вот тему блокчейна и прочего.
В своем выступлении уже использовал.
Поэтому
будем следить, конечно, за тем, какие события, какие тенденции будут в ближайший год. Он будет очень непростым, но я уверена, что...
И в то же время увлекательным,
это
интересным.
Это будет интересно комментировать и, конечно же, пытаться объяснить с политической точки зрения. Спасибо вам за этот разговор. Руслан Кермач, политический аналитик Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева, был гостем нашей студии.